Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Ярослава Рындина, и вы слушаете «Ярко подкаст» – подкаст о психологии и педагогике, где вам, наконец, хоть что-то станет понятно. Это место, вот куда вы прибыли сейчас своим фокусом внимания, да, таким аудиальным фокусом внимания – предназначено для того, чтобы вы могли какие-то темы из психологии и педагогики расположить в своей жизни удобно, комфортно и с пользой, самое главное. Потому что очень часто люди психологию либо воспринимают как непосредственный приказ, вот психолог сказал вот так, в лекции я послушал, что вот так, и значит, только так и надо делать, что, конечно, очень опасно, как максимум, как минимум, это некомфортно, потому что вы начинаете подчинять свою жизнь рекомендациям, которые толком не осмыслили и не успели к себе применить. Это, знаете, как вот взять просто первое попавшееся платье в магазине, вообще не рассматривая, что там, надеть на себя и пойти, особенно если вы мужчина, да, это будет странно смотреться. Но в этом вот и парадоксальность, да, я этим примером хочу подчеркнуть, что просто слепо брать то, что говорят там психологи и любые другие специалисты, это не совсем безопасно с точки зрения внедрения каких-то изменений в жизнь, которые вполне вероятно, не то что не помогут, а еще и разрушат какие-то базовые настройки, которые вполне себе и ничего, и, может быть, вам нравится. Поэтому здесь в этом месте аккуратнее. И еще бывает другая история, когда человек вообще полностью отрицает психологию и педагогику, людям кажется, что это наряду с каким-то, знаете, колдовством в диком лесу, где-то на острове в Тихом океане. Вот кажется, что это вот то же самое. Что-то там понапридумывали люди, что непонятно. Ну, это происходит почему? Конечно же, это в первую очередь происходит от отсутствия знаний, и именно научных знаний, связанных с экспериментами, связанных с практикой, связанных именно с опытом практических психологов, научных психологов и вообще психологии и педагогики как наук величайших, как и все другие науки, математика, закрой уши и не слушай. Ты, конечно, царица наук, но на самом деле, мне кажется, все науки одинаково важны. И разобраться вот в той, которой занимаюсь я вам помогаю. И хочу сегодня предложить на рассмотрение вот какую тему. Я всегда говорю, что я педагог и психолог, и, собственно, я педагогом в детском саду, воспитателем проработала много лет, и работаю много с детьми, с родителями. Действительно, педагогическая часть моей деятельности в том числе занимает большое количество моих ресурсов и времени. Например, завтра я буду записывать специальную лекцию для студентов Московского института гештальта и психодрамы, которые учатся на специализациях по работе с семьями, по работе с детьми в гештальт-подходе. И лекцию эту я буду записывать по поводу работы с родителями, по поводу того, что приводит-то к нам ребенка, но клиент-то все-таки родитель. И на кого работать, на чьи интересы? А интересы, конечно, чаще всего очень разные. У родителей и у детей интересы разные. Дети дошкольного возраста вообще, например, могут не подозревать, что им нужна какая-то там психотерапия. Ну, приходят, играют с психологом, весело, приятно проводят время. Но, тем не менее, это все равно психологический труд, безусловно. Ну, то есть здесь, знаете, тоже есть такой важный момент. Родители часто приводят детей к психологу. Ну, например, трудимся мы с ребенком над способностью осознавать свои чувства, регулировать свои состояния. И родители приводят ребенка, затем забирают его и говорят, ну как, тебе понравилось, весело было, так как будто он приходил в батутный центр. А он-то не в батутный центр приходил, он трудился этот час, несмотря на то, что это было в игровой форме, несмотря на то, что мы как специалисты заинтересованы в том, чтобы ребенку было интересно, тем не менее ребенок трудился. И он ходит сюда именно трудиться, а не получать кайф соответствующий, веселью на площадке детской, да, когда ребенок бегает, играет, находится в каком-то свободном движении. Здесь все-таки это немножко иначе. Здесь, я порой родителям говорю, что нам важно этот фокус внимания не смещать. Да, все-таки мы можем спросить, как ты провел время, как ты себя чувствуешь, мы можем спросить, сказать, что рада тебя видеть. Но вот эта история про то, что весело было, да, как оно там повеселился, поиграл, она все-таки немножко смещает фокус внимания ребенка с тех задач, которые мы перед собой ставим, а мы их, безусловно, с ребенком тоже обсуждаем. ну, доступной форме для ребенка. И вот мне сегодня хочется с вами тоже поговорить про терапию детей и родителей, и семей, про то, как это может быть выглядеть, как это может выглядеть вот так вот. И кому это надо, и зачем это надо, и что вообще это может дать. Потому что мало ли вы вот думаете о том, чтобы сходить к психологу по вопросам ребенка или ребенка сводить к психологу, но не до конца понимаете, зачем это надо и что это вообще такое. Ну, то есть как это выглядит, что мы там делаем. А особенно интересно, конечно, то, что у многих людей о психологах-то представление сформировано из фильмов, и более того, из американских фильмов, которые чаще всего демонстрируют либо когнитивно-поведенческий ну, там, способ терапии, связанный с какими-то конкретными упражнениями, либо психоаналитический способ, когда кто-то лежит на кушетке. И тогда, когда люди там, представляют себе, да, что ребенок ходит к психологу, они нередко представляют себе, что ребенку либо показывают тест Роршаха, вот этот, да, с пятнами различными, и спрашивают его, что он там видит, либо его укладывают на кушетку и разговаривают с ним. И родители то же самое думают о себе, что я сейчас приду к психологу, и мне будут проводить тесты, и уложат меня на кушетку и заставят меня разговаривать о моих родителях и о моем детстве. Вот примерное представление среднестатистического человека о том, как оказываются психологические и психотерапевтические услуги. На самом деле, чаще всего работа с психологом начинается у семьи с того, что семья обнаруживает какую-то потребность в консультации специалиста по вопросу поведения ребенка и по вопросу построения взаимоотношений с ребенком. Мы с вами живем уже в такое благодатное время, когда некоторые родители приходят к психологу до рождения ребенка для того, чтобы ознакомиться, и, ну, там, к психологу-педагогу, да, для того, чтобы ознакомиться с тем, как вообще устроен ребенок с психологической точки зрения. Потому что очень часто родители готовятся к появлению малыша с точки зрения его физиологии, да, что ему подойдет, чем его там укрывать, куда его класть, как его держать, чем его кормить, что можно, что нельзя, там, как его купать, как откликаться на его там, крики, на его там, боли всякие разные и так далее. Ну, то есть с этой точки зрения родители нередко уже подкованы информационно, да, ну и к родам тоже готовятся достаточно внимательно многие. Однако вот к тому, что ребенок еще будет жить какой-то психологической жизнью, да, он будет развиваться и социализироваться, вот к этому многие оказываются не готовы. И что любопытно, ведь дети демонстрируют, ну, плюс-минус одинаковые модели поведения, ну, одинаковые не в том смысле, что каждый ребенок абсолютно точно такой же, как другой. Нет. Дети, конечно, разные. Разные, как минимум, по типу нервной системы. Разные в связи с тем, что они в разных семьях рождаются, имеют разный вообще бэкграунд, скажем так, генетический, да? Но с точки зрения задач возраста и с точки зрения возрастных особенностей дети в большинстве своем, ну вот еще мы сюда, конечно же, должны включить какие-то особенности развития, которые могут быть у ребенка в связи с ну, там, нарушением развития, в связи с какими-то его физиологическими особенностями, которые достались ему от рождения. Ну то есть, безусловно, существуют какие-то особенности, которые влияют на поведение ребенка и на его проявленность. Но в целом средняя температура по больнице такова, что каждый абсолютно ребенок демонстрирует ряд проявленностей, с которыми сталкиваются все взрослые, все родители, и раз из раза справляются с этим либо с помощью каких-то своих личных взглядов на то, что происходит, и на воспитание ребенка. Да, такая бытовая психология, которая я уже ее упоминала в своих предыдущих подкастах, да, которая базируется на опыте, на жизненном опыте людей. Вот если им показалось, что у них что-то здорово получилось в воспитании там, предыдущего поколения, то значит нужно просто это что? Правильно, повторить еще несколько тысяч раз, и будет всем нам счастье. Есть также родители, которые начинают активно воевать с природой ребенка, с тем, что у него есть какие-то задачи возраста, которые никак не избежать, то есть ничего с ними не сделать, Невозможно сделать так, чтобы ребенок там не сопротивлялся, невозможно сделать так, чтобы ребенок не отстаивал свою точку зрения, невозможно сделать так, чтобы ребенок с первого раза беспрекословно делал все, что вам нужно. Ну и, конечно, там какие-то особенности возраста, да, ну там, допустим, дети в дошкольном возрасте, в раннем еще возрасте, до 3 лет, даже до 2 лет, активно все сбрасывают со стола, со своего, на котором они обычно должны вести чинно и благородно прием пищи, так сказать, да, там на этом столе разворачивается вообще целая художественная лаборатория. И это происходит, потому что для ребенка пока что все, что есть вокруг, это неизведанная среда, с которой необходимо манипулировать, как, ну, совершать какие-то манипуляции, да, то есть с ней необходимо взаимодействовать. Как с ней взаимодействовать? Ребенок еще не знает, он этому только учится. И он что-то делает или не делает так, как вам нужно, не потому что он хочет вас выбесить, а потому что ему любопытно изучать этот мир, то есть он сейчас находится в процессе познания и изучения. А что будет, если я это сброшу с высоты, а это размажу, а это засуну себе в нос? Есть еще отдельный там сензитивный период мелких предметов, когда у детей есть прям особая такая тяга, просто можно сказать, к мелким предметам, к тому, чтобы их рассматривать, к тому, чтобы из крупного создавать мелкое, да, ломать, разламывать, разрывать, к тому, чтобы это все примерять к своему телу и запихивать себе в разные места. Ну, то есть это просто существует, и этого не избежать. Как бы вы ни уговаривали ребенка перестать быть ребенком, это просто есть. И вот, собственно, родители часто приходят на консультацию к психологу с запросом на то, чтобы отменить законы природы, да, относительно их ребенка. На всех остальных там пусть они действуют, эти законы природы, только можно вот как-то какое заклинание прочитать? Вот что нужно сделать, скажите, пожалуйста, чтобы вот на нашего эти законы природы не действовали? Ну, естественно, я, ну, как бы выражаюсь так достаточно иронично, но хочу выразить свой респект в адрес родителей. То есть родители обеспокоены тем, что они видят, и они идут к специалисту, чтобы как-то решить этот вопрос. И родителям, ввиду того, что все-таки психология, педагогика зачастую не является их основной специальностью, и в их бытовом восприятии проблемы и бытовом восприятии психики ребенка и процессов его развития, кажется, что вот проще будет, если просто вот не будет вот этих этапов, которые мы наблюдаем. Надо, чтобы их просто не было. То есть нам нужно сделать так, чтобы у ребенка не было этапа интереса к мелким предметам. Или чтобы у ребенка не было этапа активной социализации, когда он, ну, там, в меньшей степени заинтересован учебой и в большей степени заинтересован общением с друзьями, да, там, в подростковом возрасте. Вот надо, чтобы этого не было. Помогите сделать так, чтобы этого не было, потому что если этого не будет, это будет гораздо лучше для нашего ребенка и для нас. Да. В этом месте я родителям говорю спасибо за то, что они в целом обеспокоены состоянием ребенка, они за ним наблюдают, они его видят, им не все равно. То есть они хотят как-то на него влиять и воздействовать для того, чтобы в результате получилось что-то светлое, доброе, хорошее. Но что конкретно будет для ребенка светлым, добрым и хорошим, родители не сильно анализируют. Им кажется, что ну, то, чего они хотят, это и есть благо для ребенка. И никакого другого блага быть не может, и не существует, и то, что с ним сейчас происходит, это от лукавого, и просто, ну вот, нужно как-то это отменить. Вот и они приходят за советом, как же это, собственно, отменить. И есть родители, которые приходят все-таки с целью построить взаимоотношения с тем ребенком, который у них есть. То есть не сделать из ребенка что-то там другого какого-то человека и уже с ним строить взаимоотношения. Ну и там обычно, если есть запрос на то, чтобы сделать из ребенка другого человека, то там не идет речи о построении с ним взаимоотношений. Это чаще такая история: сделайте мне из ребенка другого человека, чтобы вот этот другой человек мог быть нормальным, и я чувствовал себя хорошим родителем и ну, как-то удовлетворял свое вот родительское эго и был спокоен за то, что у этого нормального человека все будет нормально. Там вот даже нет речи о том, что у нас есть какие-то взаимоотношения, и в этих взаимоотношениях что-то там кому-то может не нравиться. То есть там, ну, обычно, когда человек, ну, родитель взрослый, да, человек воспринимает ребенка как предмет, ну, и, знаете, это, ну, не обижайтесь, если как-то для вас это грубо звучит, почему я говорю как предмет, потому что, ну, это такое воздействие на предмет, мне надо вот, там, не знаю, эту тарелку перекрасить, и мне там помыть, или мне надо эту тарелку выбросить, и мне нужна другая тарелка, там, ну, понимаете, да, то есть, или там вот эта ваза, которая у меня есть, она как-то не очень мне нравится, мне нужна другая ваза, давайте мы ее там перелепим, разобьем, переплавим, ну, в общем, надо что-то с этим сделать, чтобы это меня удовлетворяло, я мог дальше этим пользоваться, я мог дальше получать удовлетворение от того, что я пользуюсь этим так, как мне нужно, и это выполняет ровно те функции, которые я хочу, чтобы оно выполняло. Вот часто такое есть отношение к детям, да, такое функциональное. Я хочу, чтобы ты выполнял те функции, которые мне надо, чтобы я мог чувствовать себя спокойно, чтобы я мог, ну, поставить галочку в графе «хороший родитель, который сделал все, что от него зависело», ну и на этом все. Есть же все-таки родители, которые приходят с запросом на построение взаимоотношений с ребенком, и они уже догадываются, что ребенок – это какой-то отдельный человек с отдельным там темпераментом, с какими-то его реалиями, потому что, безусловно, реалии взрослого и реалии ребенка – это разные миры, несмотря на то, что вам кажется, что вы находитесь в одной реальности, на самом деле, конечно, вы бесконечно далеки друг от друга с точки зрения восприятия реальности, в которой мы находимся. И на восприятие реальности ребенка влияет, ну, очень много всего, да, то есть начиная с психологических особенностей, точнее, нет, даже наоборот, начиная с физиологических особенностей, ребенок ведь не в том же самом теле, что мы с вами. Мы с вами уже худо-бедно разобрались, как этим всем богатством управлять, вот этими конечностями, ногами, руками, с координацией большинство из нас справляются, да. Ну, я, конечно, ограниченно сейчас говорю, но, тем не менее, мы уже знакомы со своим телом давно, границы тела можем там худо-бедно ощущать, управляться с собой и так далее. То есть оно не вызывает у нас, ну, какого-то большого количества вопросов, беспокойств и тревог на тему того, смогу ли я сейчас донести вот эту кружку до стола, если я вот возьму и понесу все-таки. А вот для ребенка его тело – это новинка, да, как бы шок-контент, новинка, и ребенок осваивает этот новый гаджет очень-очень долго, внимательно и неторопливо, да, то есть когда дети мешкаются, вошкаются, а при этом очень хотят все, да, они хотят все нести, они хотят наливать, они хотят разливать, они хотят тереть, они хотят рисовать. Ну, то есть много чего дети хотят делать, при этом еще не очень справляясь со своей телесностью. И это, безусловно, влияет на их восприятие себя, всех процессах, в которых мы испытываем трудности с детьми. Ну, то есть, понимаете, это такие маленькие штуки, про которые можно просто не знать и не помнить, когда мы там удивляемся, как можно так долго собираться. Ну, конечно, ребенок долго собирается, потому что ему нужна в этом помощь. У него нервная система еще не умеет фокусироваться на каком-то таком многозадачном, длительном процессе. И на самом деле, если вы понаблюдаете за собой, вы можете обнаружить, что и вы сами в многозадачном, длительном процессе испытываете трудности, потому что это в целом в наше время, знаете, редкий кадр, когда человек может действительно похвастаться способностью находиться в процессе вдумчиво, глубоко, поэтапно, не отвлекаясь, ну, ибо в связи с криповым мышлением и в связи с огромным количеством контента, который мы потребляем с вами, качество концентрации внимания и способность удерживаться в каких-то длительных процессах, к сожалению, падает. Я это замечаю даже по себе, и в связи с этим прям бью себе по рукам и ограничиваю просмотр всяких рилсиков и так далее. Хотя рилсики-то меня, собственно говоря, и кормят, что называется, но, тем не менее, я как-то хочу помогать себе сохранять способность концентрироваться, которая и так у меня в связи с моим типом нервной системы, знаете ли, не самая выдающаяся. И все это я вам рассказываю для того, чтобы вы понимали, что когда родители приходят к нам за консультацией, они вот этого всего не видят и не знают. Они испытывают какие-то трудности, имеют бытовое представление об их решении и хотят, конечно же, чтобы мы, ну, каким-то образом поддержали их чаще всего вот в их этих бытовых взглядах. А мы не можем так делать, потому что понимаем, что если мы сейчас это сделаем, если мы поддержим эти бытовые взгляды, ну вот бытовые в каком смысле, да, что там ребенка нужно, не знаю, там наказывать, ставить в угол, что нужно на самом деле просто ему там все запретить или наоборот все разрешить. Сейчас тоже таких родителей много, и будет ему счастье, он тогда научится делать выбор. Это, конечно, тоже такая иллюзия, такое заблуждение, что вот если ребенку все давать выбирать, то он научится делать выбор. Ну, на самом деле, конечно же, это не так. Научиться делать выбор можно тогда, когда есть способность сталкиваться с результатом принятых решений, с результатом сделанного выбора. Ребенок не может выбирать все вокруг. Нужно начинать это делать постепенно, понемножку, в тех ситуациях, где действительно будет видна вот эта параллель. Я сделал этот выбор, и я получил вот такой результат, где ребенок сможет объять фокусом внимания этот результат и присвоить его себе. То есть это все очень-очень непростые процессы, устроенные определенным образом. И мы, как психологи, в данном случае находимся на распутье. Нам, с одной стороны, ребенку бы помочь получить от внешней среды, в том числе от родителей, которые пришли к нам на консультацию, ну, скажем, получить то, что ему необходимо для того, чтобы его психика могла расти, развиваться и быть устойчивой. Наша в этом задача, да, как педагогов и психологов. А кроме этого, у нас еще есть клиент-родитель, да, который тоже хочет какой-то помощи. А хочет он чаще всего спокойной жизни и меньше силы труда, да, вкладывать в сопротивление ребенка, в его непослушание, ну, в общем, во что-то, что родителя возмущает, не удовлетворяет, беспокоит, тревожит и так далее. И поэтому работа детских психологов, вот психологов и педагогов, я бы сказала, да, то есть это психолого-педагогическая работа, она очень непроста, потому что она всегда идет вот, знаете, по этой тоненькой дорожке между ребенком и родителем в попытке их друг с другом объединить и познакомить друг с другом, знаете, то есть устроить такую инопланетную встречу, где эти инопланетяне, вот ребенок, родитель, под музыку из секретных материалов встречаются, рассматривают сначала друг друга, внимательно знакомятся, и потом осторожно начинают взаимодействовать так, чтобы не нарушить взаимоотношения, а все-таки построить взаимоотношения друг с другом, потому что на отношениях родителя и ребенка будет строиться очень многое. Сами подумайте, ну вот где вам приятнее всего находиться в вашей жизни, с кем вам хочется проводить больше времени, кого вам хочется слушать. Того, кто на вас орет все время, того, кто все время сомневается в ваших способностях, или все-таки того, кто вас воспринимает как равного, того, кто видит в вас человека, ну, то есть с кем вам проще двигаться дальше, с кем вам проще развиваться, с тем, с кем у вас есть взаимоотношения, или с тем, с кем эти отношения, ну, скажем так, оставляют желать лучшего. И в этом смысле наша задача, ну, вот, психологов и педагогов, построить взаимоотношения с вами, дорогие родители. Это то, чем мы занимаемся в первую очередь. Именно поэтому, когда вы приходите на консультацию к психологу, ну, по крайней мере, я говорю за себя и за своих коллег, которых я знаю, и за коллег из центра моего психолога педагогического, мы много внимания уделяем знакомству с вами. Мы не спешим давать вам инструкции по применению к ребенку, потому что когда мы говорим про инструкцию, которую очень многие родители хотят. Инструкция же дается к чему-то конкретному. То есть, когда пишут инструкцию, когда уже собрали и потестировали, когда поняли, к чему эта инструкция. Люди ведь не пишут инструкцию к тому, чего они не понимают и не знают. Не с инструкции начинается взаимодействие с каким-то... Ну, не начинается создание, скажем так, какого-то предмета. Люди сначала его создали, поняли, как оно устроено, и потом написали инструкцию. Вот так же и с детьми, да, вы уже родили ребенка, но как он устроен, вы еще пока не знаете. Вот наша задача вас сначала ознакомить, а потом уже мы с вами вместе будем составлять инструкцию, которая поможет вам и ребенку сосуществовать так, чтобы всем в этом было, ну, комфортно настолько, насколько это возможно. Конечно, в целом в родительстве слово «комфорт» — это порой оно похоже на насмешку, да, такую, но действительно оно имеет место быть, и комфортно в родительстве может быть, если вы, ну, будете отдавать себе отчет в том, что, ну, путь родительства — это всегда, это путь воина, да, у самурая не цели, только путь. Это всегда путь, предполагающий неожиданности, предполагающий необходимость подстраиваться под ребенка, потому что ребенок сейчас является тем, кто нуждается в взрослом, которому все пока покажет, поможет, поддержит. И ну, в этом смысле больше ответственности несет тот, кто больше осознает. А больше осознают чаще всего взрослые. Не говорю, что всегда, но чаще всего и хорошо бы, чтобы больше всего осознавали взрослые. И, дорогие друзья, поэтому если вы придете к нам в центр за консультацией по детско-родительским отношениям, то мы будем устанавливать отношения с вами, мы будем прояснять, чего хотелось бы вам, в чем именно ваша боль заключается, но и на ребенка, конечно же, мы тоже посмотрим. Да? То есть мы, например, предлагаем такую услугу, как диагностика психоэмоционального состояния ребенка. То есть мы встречаемся с вами, встречаемся с ребенком, и специалист играет с ребенком, дает ему такие стимульные материалы, в которых наблюдает за тем, как ребенок проявляется. То есть когда мы даем ребенку там что-то построить в песочнице или что-то нарисовать, мы таким образом наблюдаем за тем, как он проявляется во взаимодействии с окружающей средой. То есть не только и не столько важно то, что ребенок построит и нарисует, это важно, безусловно, но не только это дает нам информацию. То, как ребенок вместе с вами зашел к нам на территорию центра, как вы разговариваете, как там есть мельчайшие детали, которые даже если вы будете думать, что вы все контролируете, вы это не проконтролируете. То, как вы смотрите на ребенка, то, как вы автоматически тянетесь там, делать за него, например, то, что он и так может сделать, да, с 12-летнего там, мальчика снимать куртку и бежать за него, например, вешать эту куртку на плечики, хотя он вполне точно способен справиться с этим сам. Не то, что 12-летний, в общем-то, и 5-летний способен с этим справиться сам. И вот такие мелочи для нас уже являются информацией о том, как у вас устроено взаимодействие. И эта информация может нам помочь понять, что лежит в основе той проблемы, с которой вы к нам обратились. И когда мы даем ребенку стимульный материал, да, построй что-то в песочнице, порисуй что-то, что мы тем самым делаем? Мы тем самым смотрим, как вообще ребенок умеет справляться с ситуацией творца, да, с ситуацией, в которой он что-то творит, что-то создает, и умеет ли ребенок создавать что-то с нуля, придумывать что-то, позволять себе занимать пространство в песочнице, в кабинете, где он находится, как ребенок относится к новому пространству и к правилам этого пространства. Ну, конечно же, какие сюжеты он демонстрирует в своих постройках, в своих рисунках, это тоже важно. Каким именно образом он выбирает, потому что это ситуация бесконечного выбора. Выбери, хочешь заниматься этим или этим, ты можешь построить так или так. То есть как ребенок делает выбор даже в 3 года, это уже очень много о нем говорит, на основании чего он делает выбор. Есть дети, которые приходят и делают выбор исключительно на основании потребности услышать восхищение в свой адрес, услышать некое вау, услышать какое-то внимание, да, то есть они выбирают самых ярких персонажей и смотрят на психолога. Они делают что-то эдакое в песочнице, что точно вызовет реакцию. Есть дети, которые делают выбор вообще несмотря на психолога, а действительно погрузившись внутрь себя и там наблюдая за тем, что я хочу, как это здесь подходит или не подходит. То есть это на самом деле ну, потрясающий колодец информации. И всю эту информацию мы, как психологи, нежно-бережно собираем и затем вновь возвращаемся к вам с обратной связью. Мы предполагаем, какой тип нервной системы у ребенка. Это то, как мы в центре работаем. И составляем гипотезу. Что такое гипотеза? То есть наша задача после первой встречи составить гипотезу, откуда у ребенка есть те проявленности и те состояния, с которыми вы к нам обратились. Да, потому что мы четко знаем, что на ребенка влияют все-таки внутренние и внешние факторы. Есть то, с чем он родился, как мы уже сказали, тип нервной системы, задачи возраста разнообразные. Мы все эти задачи возраста изучаем на моем курсе «Осознанное родительство». Он 25 марта стартует. Я уж не знаю, когда выйдет этот выпуск подкаста, но если до 25 марта, успевайте присоединяться, потому что мы там подробно изучаем задачи возраста детей. И вот, то есть внутрянка ребенка, с которой он родился и на которую мы не можем влиять, и влияет на его поведение. И внешняя среда, то есть то, как мы сочетаемся с его задачами возраста, с его типом нервной системы. Да, например, там родился ребенок со спокойным типом нервной системы, который медленно возбуждается и медленно тормозит, а родители у него, например, такие, как я, сангвиники, очень возбудимые, 7 пятниц на неделе, яркие, громкие. И, конечно, это уже само по себе автоматически рождает такой конфликт внутри семейной системы на фоне разных скоростей. И хочешь, не хочешь, тут придется подстраиваться либо ребенку под родителей, либо родителю под ребенка. Ну, то есть придется искать такую золотую середину, потому что ребенка, конечно, можно учить подстраиваться под родителей, но если это будет, знаете, так грубо и в лоб, ну, то есть есть родители вообще не будут учитывать тип нервной системы ребенка, то это, безусловно, приведет к невротизации, это, безусловно, приведет к тому, что ребенок будет сопротивляться, у ребенка будет ухудшаться контакт с окружающей средой, будет снижаться познавательная активность. Если там, например, такого спокойного ребенка затаскают, задергают по кружкам, не будут давать ему отдыхать, будут все время выдергивать его из одной среды, тут же быстро бросать в другую, не давать ему времени на адаптацию. То есть это все будет каким-то образом влиять на то, как ребенок себя ведет. И сегодняшний подкаст я записываю с целью как бы просветить вас на тему того, зачем нужны психологи и педагоги, разобраться в том, как устроен ваш ребенок и как устроены ваши взаимодействия внутри семьи, и как ваша семья влияет на ребенка, а ребенок влияет на семью. И посмотреть, что вот в этих пазлах можно поменять местами, чтобы ваше взаимодействие было максимально для вас комфортным и приносило удовольствие. Ну, иначе зачем нужна семья, если не испытывать удовольствие от того, что эти люди находятся рядом с нами. Безусловно, биться в экстазе целыми днями не получается в семье. Это жизнь, это нормально. Но, знаете, испытывать счастье, испытывать радость от родительства, быть более спокойными и большую часть времени проводить в ощущении любви к тем людям, с которыми вы живете рядом, и к тем людям, которых вы родили и воспитываете, это точно возможно даже в те времена, когда дети там ведут себя ну, как-то абсолютно непредсказуемо и неустойчиво. Даже тогда вы можете находить в себе силы любить этих маленьких ребят, которые от вас зависят, и которым вы так много можете дать и уже дали, потому что они живут на этой земле. Надеюсь, что этот подкаст был для вас полезным, и вы как-то, может быть, если были напряжены на тему того, как вот там идти или не идти к психологу и зачем вообще это надо, ну, может быть, вам это поможет принять какое-то решение, которое в будущем вам облегчит жизнь. Все, всем большое спасибо и до новых встреч. Это была Ярослава Рындина, и вы слушали Ярко подкаст. До новых встреч, дорогие друзья!